Февраль 1867 года. Великолепнее нелепости, как Венеция, нет. Построить город там, где город построить нельзя, само по себе безумие. Но построить так один из изящнейших и грандиознейших городов – гениальное безумие. Вода, море, их блеск и мерцание обязывают к особой пышности. Моллюски отделывают перламутром и жемчугом свои каюты. Один поверхностный взгляд на Венецию показывает, что это город крепкий волей, сильный умом, республиканский, торговый, олигархический, что это узел, которым привязано что-то заводами, торговый склад под военным флагом, город шумного веча и беззвучный город тайных совещаний и мер. На его площади толчется с утра до ночи все население, и молча текут из него реки улиц в море. Пока толпа шумит и кричит на площади Святого Марка, никем не замеченная лодка скользит и пропадает. Кто знает, что под ее черным пологом? Как тут было не топить людей возле любовных свиданий? Люди, чувствовавшие себя дома во дворце дожей, должны были иметь своеобразный закал. Они не останавливались ни перед чем. Земли нет, деревьев нет, что за беда? Давайте еще больше резных каменьев, больше орнаментов, золота, мозаики, ваяния, картин, фресков. Тут остался пустой угол, худого бога морей с длинной мокрой бородой в угол. Тут порожний уступ, еще льва с крыльями и с Евангелием святого Марка. Там голо, пусто, ковер из мрамора и мозаики туда, кружева из порфира туда. Пообедали над турками или Генуей? Папа ли ищет дружбы города? Еще мрамору целую стену покрыть, иссеченный занавесью, и, главное, еще картин. Павел Веронес, Тинторет, Тициан, за кисть, на помост, каждый шаг торжественного шествия морской красавицы должен быть записан потомству, кистью и резцом. И так был живуч дух, обитавший эти камни, что мало было новых путей и новых приморских городов Колумба и Васко-де-Гама, чтобы сокрушить его. Для его гибели нужно было, чтобы на развалинах французского трона явилась единая и нераздельная республика. И на развалинах этой республики явился бы солдат, бросивший в льва по-корсиканский стилет, отравленный Австрией. Генерал французской директории Наполеон Бонапарт, уроженец Корсики, во время итальянской кампании 1796-97 годов захватил и упразднил Венецианскую республику. Венеция, ее эмблема «Лев святого Марка», была передана им по Кампо-Формийскому мирному договору 1797 года Австрии взамен ее уступок Франции на Рейне. Но Венеция переработала яд и снова оказывается живой через полстолетия. Да живою ли? Трудно сказать, что уцелело, кроме великой раковины, и есть ли новая будущность Венеции. Да и в чем будущность Италии вообще? Для Венеции, может, она в Константинополе, в том, вырезывающемся смутными очерками из-за восточного тумана свободном союзничестве воскресающих славяно-эллинских народностей. А для Италии? Об этом после. Теперь в Венеции карнавал. Первый карнавал на воле после 70-летнего пленения. Под властью Австрийской империи Венеция находилась до 1866 года, когда после окончания Австро-Прусской войны вошла в состав Итальянского королевства. Герцен побывал в Венеции в феврале 1867 года. Там, во время карнавала, пользовалась популярностью песенка «La Bella Venezia». Возможно, с ней связано название главы. Площадь превратилась в залу парижской оперы. Старый святой Марк весело участвует в празднике со своей иконописью и позолотой, с патриотическими знаменами и своими языческими лошадьми. Одни голуби, являющиеся всякий день в 2 часа на площадь, закусить, сконфужены и перелетают с карниза на карниз, чтобы убедиться, точно ли их столовая в таком беспорядке. Толпа все растет, народ веселится, дурачится от души, изо всех сил, с большим комическим талантом в декламации и словах, в выговоре и жестах, но без язвительности парижских пьеро, без вульгарной шутки немца, без нашей родной грязи. Отсутствие всего неприличного удивляет, хотя смысл его ясен. Это шалость, отдых, забава целого народа, а не вахт-парад публичных домов, их отделений, жительницам которых, снимая многое другое, прибавляют маску, вроде бисмарковой иголки, чтобы усилить и сделать неотразимые выстрелы. Здесь они были бы неуместны. Здесь тешится народ, здесь тешится сестра, жена, дочь. И горе тому, кто оскорбит маску. Маска на время карнавала становится для женщины то, чем был Станислав, в петлице для станционного смотрителя. Год спустя я видел карнавал в Ницце. Какая страшная разница, не говоря о солдатах в полном боевом вооружении, ни жандармах, ни комиссарах полиции с шарфами. Сама масса народа, не туристов, дивила меня. Пьяные маски ругались и дрались с людьми, стоявшими в воротах. Сильные тумаки сшибали в грязь белых пьеро. Сначала карнавал оставлял меня в покое, но он все рос и при своей стихийной силе должен был утянуть всякого. Мало ли какой вздор может случиться, когда пляска святого Витта овладевает целым населением в шутовских костюмах. В большой зале ресторана сидят сотни, может, больше лилово-белых масок. Они проехали по площади на раззолоченном корабле, который тащили быки. Все сухопутное и четвероногое в Венеции — редкость и роскошь. Теперь они пьют и едят. Один из гостей предлагает курьезность и берется ее достать. Курьезность — это я. Господин, едва знакомый со мной, бежит ко мне, умоляет и просит явиться с ним на минуту к маскам. Глупо идти, глупо ломаться. Я иду. Меня встречают «Эвива» и полные бокалы. Я раскланиваюсь, говорю вздор, «Эвива» сильнее. Одни кричат «Эвива, амиго ди Гарибальди!» «Да здравствует друг Гарибальди!» Другие «Поэт Руссо!» «Русский поэт!» Боясь, что лилово-белые будут пить за меня, как за славянского художника, скульптора и маэстро, я ретируюсь на пьяцца Сан-Марко. На площади стена людей, я прислонился к пилястре, гордый титулом поэта. Возле меня стоял мой проводник, исполнивший приказ о приводе лилово-белых. «Боже мой, как она хороша!» Сорвалось у меня с языка, когда очень молодая дама пробивалась сквозь толпу. Мой провожатый, не говоря худого слова, схватил меня и разом поставил перед ней. «Это тот русский!» — начал мой польский граф. «Хотите вы мне дать руку после этого слова?» — перебил я его. Она, улыбаясь, протянула руку, и сказала по-русски, что давно хотела меня видеть. И так симпатически взглянула на меня, что я еще раз пожал ее руку и проводил глазами, пока было видно. Цветок, сорванный ураганом, смытый кровью со своих литовских полей, думал я, глядя ей вслед, не своим теперь светит твоя красота.